вот мы снова обращаемся к этой книге Божией, о которой мы только что пели. И несколько недель назад 21-я притча была прочитана, но тогда мы рассуждали о 20-й. А сегодня мы обратим наше внимание на 21-ю притчу. И она, конечно же, как и все Слово Божие, имеет свои особенности. Вы замечали, наверное, и замечаете, что мы можем читать одно и то же место, но у каждого оно вызывает разные воспоминания, разные мысли. И кто-то может обратить внимание на какой-то стих, а кто-то нет. Кому-то прочитанное слово что-то скажет, кому-то, может, и нет. Все зависит от нашего духовного настроя, насколько мы готовы принимать то, что Бог говорит. Поэтому, помните, псалмопевец говорит, идя в Дом Божий, будь более готов к слушанию, нежели к жертвоприношению. Итак, 21-я притча начинается такими словами. Это пишет Соломон. «Сердце царя в руке Господа, как поток и вод, куда захочет, он направляет его». Здесь написано «сердце царя». Это Соломон пишет о том, что его сердце, как царя, оно в руке Божьей. Но вы согласитесь, и я думаю так, что сердце каждого человека в руке Божьей. Вот я хотел бы посмотреть на этот пример, на то, как действительно Бог направляет людей, сердца, в данном случае царя, направляет так, как угодно ему. И долгое время я думал, что сердце царя, имеется в виду доброго царя, в руке Божьей, а сердце плохого вроде как нет. Но я понял, что, увы, не так. Сердце каждого человека в руке Божьей. И Бог направляет каждого человека. Я хотел бы вместе с вами обратить наше внимание на одну историю, которая записана прежде, чем в Библии, чем притчи. Это вторая книга Паралипоменон, 14 глава. Но события в этой книге Паралипоменон описаны то, что было уже порядка сотню лет спустя, после того, как Соломон жил и царствовал, более этого. И вы, наверное, и я себе задавал вопрос, почему в Библии повторяется? Вроде можно много чего описать. Вот взять историю Иисуса Христа, ну, можно описать одним Евангелием. Зачем четыре? Но Бог сделал так, что написал четыре автора с разных сторон, и они друг друга дополняют. В Старом Завете есть четыре книги царств, которые описывают царствование, первая и вторая, это царствование Саула, потом Давида. А далее третье и четвертое – царство и всех остальных царей – израильских и иудейских. А после этого есть еще книги первая и вторая Паралипоменон, которые якобы повторяют все то же. И вроде кажется, может, нужно было что-то другое описать вместо этих событий, которые повторяются. Но читая и просматривая это, я убеждаюсь в том, что Бог ошибок не делает. И если в первой книге царств история царя Асы, иудейского царя Асы, в третьей книге царств, она описывается всего 16 стихами, то книга Паралипоменон этому посвящает почти две главы. И вот я хотел бы обратить наше внимание на вторую книгу Паралипоменон, 14 главу, начиная с 8 стиха. Как всегда, конечно, в первом стихе пишется о том, что умер Авия, отец Асы, Аса воцарился. И земля покоилась 10 лет. И в 8 стихе было, пишется так. Это был добрый царь иудейский. И были у Асы военной силы, вооруженных щитом и копьем из колена Иудина 300 тысяч. И из колена Вениаминова, вооруженных щитом и стреляющих из лука 280 тысяч людей храбрых. И вышел на них Замврий, ефиоплянин, с войском в 1000 тысяч. То есть у Асы было 580 тысяч воинов, у Зарая ефиоплянина была миллионная армия, почти в два раза больше, с 300 колесниц. Колесницы на то время считались, как во Второй мировой войне, наверное, танки. Это сильное оружие было. И каждая колесница заменяла сотню, а то и две обычных воинов. И дошел до Мареши, и выступил Аса против него, и построились сражения на долине Цефата у Мареши. И 11 стих говорит так. «И возвал Аса к Господу, Богу своему и сказал: «Господи, не в Твоей ли силе помочь сильному или бессильному? Помоги же нам, Господи, Боже наш, ибо мы на Тебя уповаем, и во имя Твое вышли мы против множества этого, Господи. Ты Бог наш, да не превозможит Тебя человек». И поразил Господь ефиоплян пред лицом Асы и перед лицом Иуды, и побежали ефиопляне. И преследовал их Аса и народ, бывший с ним, до Герара, и пали ефиопляне так, что у них никого не осталось в живых, потому что они поражены были пред Господом и пред воинством Его, и набралось добычи великое множество. Сердце царя в руке Божьей, и Бог направляет его. И вот Аса был добрым царем перед лицом Божьим, и когда грозила беда, он не надеялся на войско. Да, у него были отборные воины, храбрые, стреляющие из лука. Они могли теоретически поразить всадников на колесницах, они могли поразить других воинов, но тем не менее он понимал, что все зависит от Бога. И он обращается к Богу и говорит: «Боже, Ты силен. Ты силен, и в Твоей силе помочь сильному или бессильному. Помоги же нам, Боже наш, ибо мы на Тебя уповаем». Добрый царь царствовал 41 год. Когда трудность постигла его, его царство, он обратился к Богу, и Бог помог ему. И далее написано: «Покоилась земля», и потом 15 стих говорит так, 15 глава, 1 стих. «Тогда на Азарию, после этой победы, тогда на Азарию, сына Одедова, сошел Дух Божий, и вышел он навстречу Асе и сказал ему: послушайте меня, Аса и весь Иуда и Вениамин», то есть Иудейское царство, Южное. «Господь с вами, когда вы с ним, и если будете искать его, то он будет найден вами, если же оставите его, и он оставит вас». 8 стих. «Когда услышал Аса слова эти и пророчество сына Одеда пророка, то ободрился, и изверг мерзости языческие из всей земли Иудиной и Вениаминовой, и из городов, которые он взял на горе Ефремовой, и обновил жертвенник Господень, который пред притвором Господним. И собрал всего Иуды и Вениамина, и живущих с ним переселенцев от Ефрема до Иманасии и Симеона, ибо многие из Израиля перешли к нему, когда увидели, что Господь Бог его с ним. И собралось в Иерусалим в третий месяц, 15-й год царствования Асы, и принесли в день тот жертву Господу из добычи, которую привели, из крупного скота 700 и из мелкого 7000. И вступили в завет, чтобы взыскать Господа, Бога отцов своих, от всего сердца своего и от всей души своей. А всякий, кто не станет искать Господа, Бога Израилева, должен умереть, малый ли он или большой, мужчина ли или женщина. И клялись Господу громогласно и с восклицанием, и при звуке труб и рогов. И радовались все иудеи этой клятве, потому что от всего сердца своего клялись, и со всем усердием взыскали его, и он дал им найти себя. И дал им Господь покой со всех сторон». Как хорошо, когда землею правит добрый царь. И история иудейского народа, вот эти книги царств и Паралипоменон, они как раз и говорят о том, как царствовали цари, и первым словом часто воцарился такой царь и делал угодное пред лицом Божьим или неугодное. И часто упоминается имя матери царя, которая занималась воспитанием этого царя. И вот Соломон в притчах пишет, что сердце царя в руке Божьей. Я люблю читать, и вы также, наверное, читаете другие переводы Библии. И есть американский автор Юджин Питерсон, который написал парафразу Библии. То есть Библия своими словами. В принципе, это то, чем занимается каждый проповедник. Мы пытаемся перефразировать, объяснить то, что написано на языке, который несколько уже устаревший для нашего времени и порой непонятен для молодых людей. И вот он пишет, что не просто сердце царя он пишет, что хорошее лидерство, как канал воды, контролируемый Богом. То есть каждый из нас в какой-то мере является царем в своем небольшом царстве. Кто-то в семье, кто-то на работе. Но если сердце мое, сердце ваше, сердца наши в руке Божьей, то это слава Богу. Но опять же таки возникает вопрос. Вот была война. Зарай, ефиоплянин, тоже царь. Сердце его было в руке Божьей или нет? Было. Но видите, как получается, что в зависимости от того, к чему направлено сердце человека, которое всегда в руке Божьей, от этого зависит исход его жизни, его борьбы, его битвы, его настоящего и будущего. Два царя сошлись на одной войне. Один надеялся на свои колесницы и на свое множество армии, а другой надеялся на Бога. Какой победил? Тот, который надеялся на Бога. Это пример для нас с вами в жизни нашей, чтобы доверяться Богу и полагаться на Него. Независимо от того, и не только тогда, когда мы в меньшинстве и кажется, нет выхода. Можно иметь и большинство, можно, казалось бы, иметь гарантированный успех, но если Бог не благословит, наши все усилия могут быть тщетными. И поэтому нам нужно придавать внимание тому, что говорит Бог. И вот мы, находясь сегодня у ног Соломона, учимся его мудрости. Он говорит, сердце царя, в первую очередь, я думаю, он думал о себе. Мое сердце царя в руке Божьей. И Соломон, это само имя его говорит мир. Он обеспечил мир своей стране. Он построил храм Богу. Он расширил пределы Израильского царства до небывалых границ. Потому что его сердце было в руке Божьей. Но в то же время я хочу сказать, что важно смотреть, какие переводы. Полезно читать другие переводы, но также важно обращать внимание, какие. Потому что здесь в Америке есть также переводы, которые просто-напросто выхолащивают Слово Божье, удаляют значение крови Иисуса Христа, и поэтому нужно быть внимательным к тому, кто переводит и с какой целью. Потому что каждый человек делает это с какой-то целью. Помните, в Союзе был некий автор Зенон Касидовский, который написал Библию для верующих и неверующих. Вроде как ничего безобидного. Моя жена когда-то купила, а папа увидал и сказал, выброси ее. Папа, почему? Ну это же Библия для верующих и неверующих. Выброси, дочь. Этот человек сделал насмешку над Библией, и умирая, он понял, что его, в тяжелых муках, он понял, что его постигает то, что написано в Библии. И он просил, чтобы все книги, эти Библии для верующих и неверующих, были изъяты из продажи. Поэтому нам всегда нужно быть внимательными, что мы слушаем. Помните, как написано, верийские были благомысленнее фессалоникских. Они всегда, каждый день изучая Слово Божие, проверяли, точно ли это так. Мы можем иногда услышать истины, которые очень приятно нам слышать для уха. Но нужно сверить, точно ли это так, соответствует ли это Слову Божьему. Второй стих. Притчи. 21 притчи. Возвращаемся к ним. «Всякий путь человека прям в глазах его, но Господь взвешивает сердца». И опять же таки в американских переводах, в некоторых, это написано. Вот этот же Юджин Питерсон пишет, что мы судим о делах по том, как они выглядят, по внешним действиям, а Бог взвешивает мотивы. Мне очень нравится этот стих, потому что действительно Бог смотрит дальше, чем внешность, дальше, чем наша одежда. Как в Новом Завете написано, Дух Святой проникает до разделения души и духа. Составами зло, то есть до мотивов наших поступков, наших слов, наших действий. И вот Бог за всем этим смотрит. Нам кажется, что вот это действие будет правильно, нам кажется, что тот человек поступает хорошо, что в этом плохого, вот он вроде доброе дело делает. А порой кто-то может сказать, да нет, не так. И когда мы копнем глубже, или когда немножко больше узнаем, мы можем увидеть, что действительно за некими добрыми действиями стоят очень честолюбивые или вообще плохие мотивы. Но при этом Бог напоминает, в первую очередь мне, вам, нам, что Бог за всем этим стоит, и Он взвешивает наши мотивы. И поэтому важнее не то, как выглядят наши дела, а важнее, чем они мотивированы. Для чего я делаю то или иное? Для чего я говорю? Для чего я стремлюсь к чему-то? Третий стих. «Соблюдение правды и правосудия более угодно Господу, нежели жертва». И параллельно с этим 21 стих. «Соблюдающий правду и милость найдет жизнь, правду и славу». Помните, когда Иисус пришел на землю, в 30 лет Он вышел на служение, и кто был подвержен самой большой критике Иисуса Христа? Он добрый учитель, его называли благим. И тем не менее, этот добрый учитель, который творил добро людям, но были люди, которых он очень сильно критиковал. Кто это был? Фарисеи. Но по наружности, ведь они были очень праведные люди. Помните, тот, который вошел в храм, говорит, я два раза в неделю пощусь. Даю десятину со всего, что приобретаю. Фарисеи доходили до того, что они так щепетильно давали эту десятину, что зернышки считали по одному. Раз, два, три, четыре, девять мне, десятое Богу. Девять мне, десятое Богу. А Бог говорит, порождение ехиднины. Вы гробы окрашены. Потому что они очень заботились о том, чтобы выглядеть хорошо перед людьми и праведно вроде бы перед Богом. А Бог смотрит дальше, во внутренность. Почему они это делали? И Он им говорит, Матфея 23 глава, 23 стих. «Горе вам, книжники и фарисеи, вы лицемеры. Вы даете десятину с мяты, аниса и тмина, а важнейшее в законе, что намного больше, чем это, оставили суд, милость, веру. И каждый из нас может вспомнить случаи, когда они поступали несправедливо. Взять тот же случай Иоанна, 8 глава. Схватили женщину несчастную, привели. А вот она схвачена в прелюбодеянии. Подождите, с кем? Ну вот она схвачена, а вот ее надо побить. И вот так они поступали. А Христос говорит, и то надо делать, и этого не забывать. И суд, и милость, и веру. Я пропускаю несколько стихов. Гордость очей и надменность сердца, обличающая нечестивых, это грех. И обращу наше внимание на 9 стих. 9 и 19 стих, они нечто подобные. «Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливой женой в пространном доме». И 19. «Лучше жить в земле пустынной, нежели с женой сварливой и сердитой». Я как-то слышал от наших родственников про чей-то дом. Говорят, у них такой большой дом, что там мог бы кто-то спрятаться и жить, и хозяева бы даже не заметили. Но Соломон говорит, что лучше жить где-то в пустынном месте или в углу на кровле, то есть на чердаке, чем с женой сварливой. Даже большой дом не даст спрятаться от сварливой жены. Он такой пространный, что там может кто-то заблудиться. Но если в этом доме хозяйка сварливая жена, там мужу места не будет. Это призыв к нашим женам. Вы знаете, я пришел к выводу, что размер дома не определяется квадратными метрами или квадратными фитами. Он определяется объемом сердца, живущих в нем. Если сердца хозяев дома открыты, чтобы принимать гостей, то там найдется место для всех. И не важно, сколько там комнат, не важно, сколько там квадратных метров или квадратных фитов. Но и вы, и я знаем служителя, который здесь в Филадельфии, у которого очень большой дом, но в котором никто никогда из членов церкви не бывал. Почему? Зачем? Зачем такой дом, чтобы туда никого не пускать? Соломон эту истину понял еще давно и сказал, и передал своим сыновьям и нам. Жена – это устроительница дома, устроительница семейного очага. Если у жены сердце открыто, потому что я встречался с тем, что бывает в жизни сердце мужа, отца открыто, но жена не хочет принимать. И на этом все гостеприимство мужа заканчивается. А Библия говорит, не оставляйте гостеприимство. Авраам когда-то, сам того не ведая, принял ангелов Божьих, когда пригласил странников к себе в дом. Он пригласил. Конечно, готовила жена, готовили слуги. И поэтому не важно, какой дом у вас, у нас, у каждого из нас, важно, какое сердце. Готово оно принимать или нет. Десятый стих. «Душа нечестивого желает зла, не найдет милости в глазах его и друг его. Но когда наказывается кощунник, простой делается мудрым, и когда вразумляется мудрый, то он приобретает знание». 12 стих. «Праведник наблюдает за домом нечестивого, как повергаются нечестивые в несчастье». На продолжение всех притч идет контраст «праведник и неправедник» или «праведник и нечестивый». И мы знаем, с Нового Завета написано, что «не мстите за себя, но дайте место гневу Божьему». И вот еще в те времена, это еще более 1000 лет до нашей эры, то есть 3000 лет тому, Соломон понимал эту истину. И говорит, праведник не мстит за себя, он просто наблюдает. И что он видит? Вы видите там, праведник наблюдает за домом нечестивого. Двоеточие. По смыслу это правильно. Объясняет, что будет дальше. И что же он видит? Как повергаются нечестивые в несчастье. Дайте только время. И Бог все поставит в жизни на свои места. Нечестивый может умышлять то или иное, против праведника или против кого-то невинного. Но есть Бог, который над всем этим наблюдает, и Он восстанавливает справедливость. Помните, как Давид однажды хотел отомстить врагам, которые не захотели, не врагам даже, Навалу, который не захотел накормить его воинов. Но мудрая жена остановила его от этого. И что произошло с тем Навалом? Он от своего безумия умер. А руки Давида оказались чистыми. Вот так и в нашей жизни. Эти принципы не меняются на протяжении столетий и тысячелетий. Посмотрите вокруг себя, посмотрите на жизнь в этом мире, и вы увидите, что это исполняется сегодня. Праведник просто наблюдает. Наблюдает за домом нечестивого. А нечестивый, сколько бы он ни скрывался, как бы он ни ухищрялся, но наступает время, когда возмездие Божье настигает его. 13 стих. «Кто затыкает ухо свое от вопля бедного, тот и сам будет вопить, и не будет услышан». Возможно, это одна из причин, почему Бог не слышит порой наши молитвы. Мы слышим нужды, которых порой очень много, и мы находим себе доброе оправдание. «Да не могу я всем помочь». Не могу, я согласен. Не могу я, не можете вы. Но вспоминается история. Два человека шли по берегу океана после прибоя. И на берегу валялось много-много морских звездочек. Они шли, разговаривали о жизни. И один из этих собеседников подымался, наклонялся и бросал эту морскую звездочку обратно в море. А его собеседник говорит, «Слушай, зачем ты это делаешь? Ведь их тысячи здесь, на этом берегу, ты же не можешь бросить все. Какое это имеет значение?» Его спутник наклонился, поднял очередную и говорит, «А вот для этой имеет», и бросил ее также в море. Мы не можем помочь всем людям на этой земле, но мы можем помочь кому-то. То, что Дмитрий Михайлович предлагал, Мы не можем помочь всем семьям в Филадельфии или всем семьям даже в церкви. Никто из нас этого не может сделать. Но изберите кого-то. О ком молиться, кому поддержать, кому помочь, может быть. Этого будет достаточно. Бог от нас не требует многого, но Он желает, чтобы мы сделали то, что в силах сделать, рука моя и ваша. Потому что порой мы слишком заняты собою, чтобы услышать воплю другого. Но нам очень хочется, чтобы вопль мой, вопль наш услышали сразу же. Но и в этом Бог проявляет свою справедливость. Даже молитва «Отче наш» заканчивается словами: «Как и вы прощаете, так и вы будете прощены». Как вы будете слушать, так и Бог услышит. Опять можно вернуться к тому же первому стиху. «Сердце каждого человека в руке Божьей. Если мое сердце право пред Богом, то Бог будет слышать меня, отвечать, как Аси. А если не право, то предаст погибели». Семнадцатый стих. «Кто любит веселье, обеднеет, а кто любит вино и тук, не разбогатеет». Я думаю, этот стих довольно актуален в Америке для нашей молодежи. Мы, выехавшие из Советского Союза, с Украины, Молдавии, с других стран, с Белоруссии, мы все-таки привыкли работать. Мы понимали, что нужно трудиться с юных лет, искать как-то работу. Помню, в своем детстве работу нельзя было найти, потому что малолетний, но можно было собирать яблоки и сдавать на пищекомбинат. Можно было собирать лекарственные травы и сдавать. И за лето я насобирал на новый велосипед. Но я смотрю, сейчас это поражает и американскую молодежь, и украинскую, ну, наших стран бывшего Советского Союза. Все насмотрелись кино и хотят красиво жить. А вот работать не хочется. Пройти этот этап от начала до хорошей жизни. Молодые люди, от них можно часто услышать здесь: а там будет фан, а какой фан? Вот фан, фан, фан. Да и фаном насытиться невозможно. Пройдет и фан, и начнется реальная жизнь. Когда-то Билл Гейтс, обращаясь к молодым выпускникам школы, говорит, что это только в кино. Вся жизнь идет на красивой машине и в кафе. А в реальной жизни нужно поставить эту чашечку кофе и заняться работой. И поэтому, молодые люди, настраивайтесь на то, что не сразу у вас будет хорошая машина, не сразу у вас будет высокооплачиваемая работа, не все так быстро дается. Но прилежного Бог благословляет. Стих 18. «Выкупом будет за праведного нечестивый и за прямодушного лукавый». Не совсем понятны эти слова в нашем переводе. Но вот в перефразированном тексте английском то, что плохой человек замышляет против хорошего, обратится на него же. И в конце концов он получит то, что желал в себе. Это закон бумеранга. Бумеранг – это австралийское орудие, которое уже используется сотни лет, тысячи даже, по-моему. Оно имеет такое свойство, это такая изогнутая палка, которую бросает, но она, облетевший круг, возвращается к тому, кто ее бросил. Охотники используют ее для ловли птиц, животных. Но закон бумеранга работает и в жизни. Если мы сеем зло, оно к нам же и возвратится. Я тоже долгое время думал, что только зло возвращается обратно. Нет, и добро тоже. Все наши действия, они имеют, подчиняются закону бумеранга. Они возвращаются к своему источнику. И поэтому, прежде чем нам что-то сделать, нужно спросить, а хочу ли я получить это обратно? Свое действие, свое высказывание, свой взгляд, может быть. И тогда поступать согласно этому. Потому что все в нашей жизни возвращается на круги своя. Добро возвращается к тому, кто его дает. И зло возвращается к тому, кто его сеет. И этот закон в Новом Завете апостол Павел пишет в послании к Галатам, 6 глава, 7 стих. «Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет». Это действительно самое печальное, что мы можем сами себя обмануть, думая, что я делаю себе добро, а кому-то зло, и это так пройдет. Сегодня не заметили, завтра ничего, никаких последствий. Но Бог поругаем не бывает. Проходит время, и это все возвращается. И вот в этом примере история Асы заканчивается тем, что он позже, благочестивый царь, он искал помощи у Бога. Ну вот я хотел бы вернуться к этой же 15 главе. Жизнь его продолжается, и вот в книге Паралипоменон это более подробно описано, чем в книгах царств. И он очистил Иерусалим, удалил жертвенники, и написано, радовались, и дал им Господь покой со всех сторон. Этот покой длился многие годы. И написано, что царь Аса, 16 стих 15 главы, и Мааху, мать свою, царь Аса лишил царского достоинства за то, что она сделала истукан для Дубравы. И не спроверг Аса истукан ей, и изрубил в куски, и сжег на долине Кедрона. Часто мы пытаемся любовью прикрыть грехи. Но вот Бог показывает здесь на примере царя. Что стоило царю не заметить или прикрыть грех своей матери. Но его сердце было настолько предано Богу, что он даже не остановился перед тем, чтобы отстранить мать свою. Нет, он не убил ее. Но он отстранил ее от царства, потому что она сделала неугодное пред Богом. Он призывал весь народ, и как получается, что часто в правительстве так бывает. Законы издаются для кого? Для народа. А для вас, правитель? А нет, а для них закон не писан. Но вот Аса поступал несколько иначе. Закон был один для всех. И свою собственную мать он отстранил от царства, потому что она сделала то, что не угодно Богу. И 19 стих говорит далее. «И не было войны до 35 года царствования Асы». Я сказал сразу, что Аса царствовал 41 год. А что же случилось в 35-м году? То, что часто случается с людьми, которые привыкают быть рядом с Богом, и вроде кажется, так будет всегда. И вот 16 глава начинается такими словами. «В 36-й год царствования Асы пошел Вааса, царь израильский, на Иудею, и начал строить рамы, чтобы не позволить никому ни уходить от Асы, царя иудейского, ни приходить к нему». И вынес Аса серебро и золото из сокровищниц дома Господня и дома царского. И послал к Венададу, царю сирийскому, жившему в Дамаске, говоря. Я хочу сразу немножко исторически объяснить. Значит, южное государство – это Израиль, иудейское. Выше – это израильское царство, а Сирия еще выше. То есть Аса дает, отправляет дары и просьбу к царю Венададу, который живет на север от Израиля, чтобы он с другой стороны напал на него и таким образом отвлек войну Израиля с иудейским царством, с южным. Читаем дальше. Он обращается к нему так, говоря, «Союз да будет между мною и тобою, как был между отцом моим и отцом твоим. Вот я посылаю тебе серебра и золото». «Пойди, расторгни союз твой с Ваасою, царем израильским, чтобы он отступил от меня». И послушался Венадад, царя Асы, и послал военачальников, которые были у него против городов израильских. И они опустошили Ион, и Дан, и Авелмаим, и все запасы в городах Нефалимовых. «И когда услышал об этом Вааса, то перестал строить раму и прекратил работу свою». Аса же царь собрал всех иудеев, и они вывезли из рамы камни и деревья, которые употреблял Вааса для строения, и выстроили из них Геву и Мицфу. В то время пришел Авдий, прозорливец, как и в том первом случае. И вот это как раз интересно, что первый случай первой войны Асы в Третьей книге царств не описано. Вроде неплохой царь, но вот была у него война, там потерпел что-то, умер и так далее. Здесь же описываются обе войны. В начале его царствования, когда он надеялся на Бога, и вторая война, уже попозже, по прошествии долгих лет царствования и мира, как он воевал против Израильского царства. И вот пришел Ананий, прозорливец, к Асе, царю иудейскому, и сказал ему: «Так как ты понадеялся на царя сирийского и не уповал на Господа Бога твоего, потому и спаслось войско царя сирийского от руки твоей». Вы не улавливаете? Кажется, нет какой-то логики. На Асу идет войско израильское, большое, крепкое, и им нужно спасаться. И вот приходит прозорливец и говорит: «Нет, потому что ты не понадеялся на Бога, а понадеялся на царя сирийского, войско израильское спаслось из руки твоей». Бог смотрит не так, как смотрим мы, люди. Асе казалось, что ему нужно было спасаться, а реально он мог бы стать орудием Божьим, чтобы наказать израильский народ. Не были ли... И он напоминает ему события уже давно минувших дней, в начале его царствования. «Не были ли ефиопляне и ливияне силой большей, с колесницами и всадниками весьма многочисленны? Но как ты уповал на Господа, то Он предал их в руку твою. Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. Безрассудно ты поступил теперь, зато отныне будут у тебя войны». Печальная история, не так ли? Хорошо начинал Аса, уповая на Бога, и Бог помог ему. Когда он выступал с своим меньшим войском, почти вдвое больше войска противников было, но, надеясь на Бога, он устоял, и Бог помог ему. И вот когда прошло ли многие годы мира и покоя, он решил, что нужно надеяться на силу, на союз с каким-то другим царем. И вот за это он поплатился и его народу. «И разгневался Аса на прозорливца и заключил его в темницу, так как за это был в раздражении на него. Притеснял Аса и некоторых из народа в то время». Еще одна деталь, которую Бог не скрывает. Аса царь, праведный царь, казалось бы, но были у него ошибки, и он делал то, что не угодно Богу. И Бог не скрывает это, но в Библии на все поколения пишет о том, что он притеснял и некоторых из народа. А мы как раз читали о том, что суд и справедливость более угодны Богу, чем жертвоприношение. И 12 и 13 стих говорят так: «И сделался Аса болен ногами на 39-м году царствования своего, и болезнь его поднялась до верхних частей тела. Но он в болезни своей взыскал не Господа, а врачей. И почил Аса с отцами своими, и умер на 41-м году царствования своего». Через жизнь этого царя Бог дает предупреждение и нам. Как важно сохранить верность Богу. Можно хорошо начинать, но не зря в народе народная мудрость говорит: «Лиха беда начала, но конец делу венец». Аса начинал хорошо. А вот на 39-м году, даже когда Бог сразил его болезнью, он 2 года болел, но он взыскал не Бога, а врачей. Дай Боже нам мудрости извлекать из этого уроки для себя, чтобы нам уповать на Бога всегда, во всех обстоятельствах, во всякое время. Возвращаемся к притчам снова. И 20 стих. «Вожделенное сокровище и тук в доме мудрого, а глупый человек расточает их». Тот, кто мудр по-божьему или пред Богом в очах Божьих, Бог благословляет, дает мудростью, как сделать, как поступить, так, чтобы в доме был порядок и благословение, и благополучие. Но если кого-то Бог обделил мудростью, если кто-то не ищет этой мудрости, то Бог говорит, а глупый человек расточает то, что даже имеет. Бог дает всем, Бог дает каждому. Но кому-то дает мудрость для того, чтобы приобретать и умножать, а кому-то для того, чтобы терять и расточать. И опять же, мудрость Соломона, которую он передает нам через столетия, учит нас, чтобы искать мудрости Божьей. Матфея 6, глава 20 стих, Иисус на горной проповеди говорит, «Собирайте себе сокровища». В 19 стихе он говорит, «Не собирайте сокровища на земле», а в 20 стихе говорит, «Собирайте». На земле, где моль и ржа истребляет, и где воры подкапывают и крадут, там собирать нечего. Хотя часто люди делают как раз наоборот. А вот в 20 стих говорит, «Но собирайте». Накоплять – это грех или нет? Вопрос каверзный, да? Вопрос, где накоплять? Сам Христос говорит народу, который слушал Его, собирайте себе сокровища, но собирайте на небе. Там ни моль, ни ржа, ни воры не подкопают, не крадут. И вот Бог мудрость должен дать нам. Мы должны просить мудрости у Бога, чтобы собирать себе сокровища на небе. Помните, как Христос сказал, «То, что сделали вы одному из малых сих, то вы сделали мне». И стакан холодной воды, который вы подали во имя мое, он не забудется пред Богом. Дай Боже нам мудрости, чтобы действительно собирать сокровища, только не на земле, а на небе, нашими добрыми делами, нашими поступками, нашими стремлениями. Двадцать третий стих. «Кто хранит уста свои и язык свой, тот хранит от бед душу свою». Нам Бог дал один язык и два уха. Почему? Чтобы мы в два раза больше слушали, чем говорили. Но еще при этом, вот мудрость Соломона говорит, кто хранит... Бог дал нам для языка нашего еще зубатую клетку, чтобы прикусывать свой язык порой. Потому что слова, которые мы говорим, они вылетают, и уже их возвратить нельзя. И вот Соломон еще 3000 лет тому назад говорит, что кто хранит уста свои и язык свой, тот хранит душу свою от бед. Многие наши проблемы именно из языка. Кто-то что-то сказал, кто-то что-то недопонял, кто-то не так передал. И из этого начинаются порой проблемы. Или часто. А Соломон об этом давным-давно говорил. Храните языки свои, храните уста свои. И таким образом вы сохраните души свои от бед. 25-26 стихи. «Алчба ленивца убьет его, потому что руки его отказываются работать. Всякий день он сильно алчит, а праведник дает и не жалеет». В Америке есть такое понятие «гасто» – амбиции. Вот и это пытаются часто воспитывать в школах наших детей. Чтобы вот вы должны стремиться что-то требовать, что-то... Вот вы имеете права, им чаще объясняют о том, какие они права имеют, но у них, оказывается, нет никаких обязанностей. Но наша обязанность родителей – воспитать и научить наших детей, что прежде всего они имеют ответственность, а потом уже права. Соломон говорит, что алчность ленивца убьет его же, потому что он не хочет работать. Но вот в противовес этому, всякий день он сильно алчит. Ну и что? Алчит и остается голодным, желает иметь и не получает. А праведник работает своими руками, отдает и не жалеет, и Бог ему посылает еще. Вот это Божьи принципы, которые Соломон пытался передать своим детям и нам, и они работают и в наше время. 27 стих. Жертва нечестивых – мерзость, особенно когда с лукавством приносится. Порой в нашей жизни мы можем видеть жертву людей, жертвенность людей. Ничего нового нет на этой земле. Это было и во времена Иисуса Христа, когда Христос сидел у сокровищницы и смотрел, как люди приносят дары к Богу. И написано, многие клали много от избытка. А бедная вдова стеснялась, даже не хотела, чтобы ее кто-то заметил. Но ее заметил сам Бог и сказал, что она дала больше всех. Порой люди делают большие жертвы, большие приношения для того, чтобы создать себе имя. Но Бог видит дальше, чем эта жертва. Бог видит действительно мотивы, с какими она делается. И поэтому Бог судит. Помните, здесь уже звучал пример, как один брат в церкви в одном кармане держал 5 рублей, а в другом 50. И когда подошла тарелка, он вытянул 50 и бросил. Пришел домой, смотрит, а у него в кармане 5. Ой, да я ж не то бросил, что хотел. Быстро побежал в церковь, там еще ашеры считали деньги. Он говорит, что извините, я вот бросил не то, что хотел. А ты, говорит, ашер ему говорит, не переживай, у Бога записано 5. А 50, которые ты по ошибке бросил, это не было твоим желанием. 28 стих. Лжесвидетель погибнет, а человек, который говорит, что знает, будет говорить всегда. Неправдой можно продержаться какое-то время на плаву, а правдой можно пройти через всю жизнь. Авраам Линкольн, президент Америки, сказал как-то, что можно обманывать кого-то все время или всех какое-то время. Но нельзя обманывать всех и всегда. Можно обманывать кого-то все время. Можно обманывать какую-то группу людей какое-то время. Но нельзя обманывать всех и всегда. Он понимал эту истину, которую говорит Бог. Все тайное станет явным. И рано или поздно любая ложь, она выплывет. И она жалом уколет того, который ее сделал или произнес. И поэтому дай Боже нам мудрости удаляться от всего этого и быть человеком, который говорит то, что знает, и который будет говорить всегда. Человек нечестивый и дерзок лицом своим, а праведный держит прямо путь свой. Дерзкий человек в своей же дерзости и погибнет. А праведник в смирении пройдет весь свой жизненный путь. Выбор остается все так же за нами, за каждым из нас. Кем я хочу быть в этой жизни, на этой земле, пред очами Божьими? 30 стих. «Нет мудрости, и нет разума, и нет совета вопреки Господу». То есть, без Бога и мудрость не мудрость, и совет далеко не лучший, и разума не хватит, чтобы поступить благоразумно в той или иной ситуации. Как часто в жизни мы, и я также, задаем сами себе вопрос, почему мне не хватило ума сделать так или иначе? Вот надо было сделать так, надо было поступить или сказать так. Но не хватает иногда. Вот это то, что мудрость Божья дает человеку. Поступить правильно в то время, когда нужно, в той ситуации, в которой нужно. И 31 стих говорит так. «Коня приготовляют на день битвы, но победа от Господа». Можно рассчитать, можно спланировать свои действия, можно все составить наилучшим образом, но если Бог не благословит, мы не будем иметь успеха, потому что все решение от Него, победа от Господа, решение любого вопроса от Бога. Можно коня приготовить, саблю наточить, латы начистить, но без Бога никакого успеха не будет. В истории человечества была война, когда одна армия победила другую начищенными латами, вернее, не латами, а щитами. Собралось две армии на большой долине. На восточной стороне стоит одна, на западной другая. Полководец западной армии пошел вечером проверить поле битвы, посмотрел, вернулся и говорит своим офицерам: «Дайте команду солдатам чистить щиты, начищать их до блеска». Команда непонятная, но приказ командира есть приказ, и они это делают. Утром, когда армии выстроились одна против другой, восточная армия с конницей ринулась на западную, и когда они разогнались, командир говорит: «Поднимайте щиты, отражайте ими солнце в глаза бегущих противников». Ослепленные отраженным солнцем, и кони, и лошади мчались вперед, чтобы убить своих врагов, но они не знали, что перед ними, посредине этой большой долины, было ущелье, небольшое, но достаточно такое, чтобы кони не могли его перепрыгнуть. И когда первые всадники заметили это ущелье, они пытались остановиться, но те, которые сзади, натискали на них. И таким образом, еще не достигнув противника, большая часть восточной армии погибла. Коня приготовляют на день битвы. Но Бог дает мудрость, как приготовиться и как сделать так, чтобы победить. Принцип для нашей жизни – делай то, что можешь по силам своим сегодня, а остальное доверь Богу. И как первый стих говорит, как сердце царя в руке Божьей, сердце каждого человека в руке Божьей. И если мое сердце, если ваше сердце, Бог найдет добрым в своих очах, то Он благословит и даст победу над обстоятельствами жизни, над трудностями, над проблемами. Но если мое или ваше сердце окажется неугодным пред Богом, то мы будем идти на погибель. Встретились два царя. Сердце каждого из них было в руке Божьей. Но победил тот, который уповал на Бога. Дай Боже в жизни нашей нам мудрости, чтобы мое сердце и ваше сердце, наши сердца, всегда были в руке Божьей добрыми сердцами. Аминь. Помолимся.